Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Марк Штильман. В нашей программе дело о беспорядках на Болотной площади снова в суде. Половина петербургских мигрантов работает нелегально. Как городские власти намерены решать эту проблему? Ярмарка «Нонфикшн» открывается сегодня в Москве. Эти и другие темы, а также наши постоянные рубрики в программе «Свобода в полдень». Замоскворецкий суд Москвы сегодня решает вопрос о принудительном лечении Михаила Косенко, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках на Болотной площади. В настоящее время Косенко находится в психиатрическом отделении следственного изолятора «Бутырка». Накануне в центре Москвы прошел пикет в поддержку другого фигуранта болотного дела, студента Российского государственного гуманитарного университета Степана Зимина. О последних событиях, связанных с делом 6 мая, в прямом эфире расскажет моя коллега Светлана Павлова. Светлана, вам слово.
Добрый день. Новости о деле 6 мая действительно в последнее время поступают с изрядной частотой. И, как вы верно отметили, Михаил, основное событие сегодняшнего дня – это очередное судебное заседание по делу Михаила Косенко. Его дело было выделено в отдельное производство, так же, как и делом Максима Лузянина, осужденного в итоге на 4,5 года лишения свободы. Эксперты признали Михаила Косенко невменяемым. По версии следствия, он участвовал в столкновениях с полицией во время оппозиционной акции на Болотной площади в Москве 6 мая, однако не осознавал общественной опасности своих действий, поскольку страдает психическим расстройством. Защита Косенко настаивает на том, что его заболевание, последствия травмы, полученной в армии, не требует стационарного лечения, ему нужны лишь медикаменты и наблюдение у врача. На прошлом судебном заседании в начале ноября защита настаивала на повторной психиатрической экспертизе для Косенко, однако суд это требование отклонил. Просьбу защиты посчитали преждевременной, поскольку еще не было изучено предыдущее заключение экспертов. Ну вот в итоге заседание было назначено на сегодняшнее число. Как вы уже отметили, суд намеревается решить вопрос о принудительном лечении Косенко. Ну и некоторые наблюдатели опасаются, что в деле Косенко может заработать машина карательной психиатрии. Сейчас по делу Болотной проходит почти два десятка человек. Большинство из них пребывают в следственных изоляторах. Единственный отпущенный под подписку о невыезде фигурант – это Федор Бахов. Остальным арестантам регулярно продлевают срок предварительного заключения. Накануне в центре Москвы состоялся пикет в поддержку одного из находящихся в СИЗО узников 6 мая, студента РГГУ Степана Зимина. По мнению организаторов акции, на решение о заключении Зимина под стражу повлияла, помимо прочего, характеристика, данная на него вузом. Студенты, преподаватели и друзья обвиняемого составили альтернативную характеристику. На пикете собирались подписи под обращением к ректору РГГУ с просьбой пересмотреть характеристику на Зимина. О требованиях акции рассказала одна из ее организаторов, студентка журфака РГГУ Наталья Соколова.
У нас 4 требования. Первое – это разобраться, объективна ли характеристика. Второе – если характеристика не объективна, понять, почему она была составлена, кому это выгодно, предотвратить подобное в будущем. Третье – принять к рассмотрению нашу альтернативную характеристику и поспособствовать тому, чтобы она была рассмотрена в суде. Ну и, наконец, четвертое – следить за ходом дела, чтобы подобные нарушения больше не были допущены.
А кто составлял альтернативную характеристику?
Альтернативная характеристика составляется в данный момент силами студентов и преподавателей вузов, знавших Степана лично.
Говорила студентка журфака РГГУ Наталья Соколова. По словам другого организатора акции, преподавателя РГГУ Ивана Соловьева, на пикете собрались люди, которые могут опровергнуть сведения, которые изложены в характеристике, составленной вузом на Зимина. На пикете присутствовала также заместитель декана факультета истории, политологии и права Наталья Шайкина. Она сказала, что выступает за свободу Степана Зимина, но не согласна с тем, что университет дал на него ложную характеристику.
Учился нормально. С третьего курса перестал приходить на половину занятий. Можно посмотреть в ведомости. По профильному предмету у него были в лучшем случае 3, в лучшем случае. И фактически он взял академический отпуск в связи с неуспеваемостью. В общем, факультет занимался делами больной матери. Степа был в больнице один раз. Все, кто угодно, аспиранты, выпускники, преподаватели, поднимали, перевозили Валентину Федоровну. Он просил умирать в животных. Этого мы всего не написали в характеристике. Мы ее максимально смягчили. Писал ее и советовался Александр Петрович с заместителями декана. Никто не давил. И при этом мы, повторяю свое мнение, совершенно не связываем эту характеристику с виновностью и невиновностью Степана по делу на Болотной площади.
Иного мнения придерживаются друзья и знакомые Степана, говорит его однокурсник Алексей Бельский.
Честно говоря, вся эта ситуация мне чертовски не нравится, и чем дальше становится, тем запутаннее и хуже, потому что, казалось бы, человека абсолютно невиновного пытаются навесить очень много каких-то дел, которые никак не стыкуются ни с его личностью, ни с его убеждениями. Понятно, почему никто не хочет его защитить, и наоборот, со всех сторон бьется клеветничество.
На пикете выступил также друг Степана Зимина Филипп Гольцов, который был вместе с ним на акции 6 мая.
За все время Степан Зимин, у него не было ничего в руках, он не держал никаких камней, не кидал ни в кого. Ни камня, ничего. Я находился с ним все время. Я видел то, что только один момент, как его избил, как три сотрудника полиции вылезло из толпы и избило его. Они дали ему по голове и по ногам. А потом это сделали так, то, что он якобы кому-то сломал палец. Хотя мы задерживались с ним вместе, мы были с ним в одном ОВД, в одном автозаке. Я дал показания по Степану. Я сказал следователю следующее, то, что сейчас говорю и вам. То, что Степан Зимин абсолютно невиновен.
Говорил друг Степана Зимина Филипп Гольцов. По итогам акции организаторам вчера удалось собрать 3 листа подписей под обращением к ректору РГГУ. Сбор подписей в поддержку Степана Зимина будет продолжен в социальных сетях. Ну а сегодня мы будем следить за тем, как развивается дело Михаила Косенко.
Да, и Светлана Павлова, моя коллега, расскажет об этом, скорее всего, в следующей информационной программе, которая выйдет в эфир в 16 часов. Следственный комитет России возбудил несколько уголовных дел после беспорядка в исправительной колонии номер 6 в Копейске Челябинской области. Решение было принято после того, как следователи получили более 40 заявлений от заключенных, жалующихся, что под угрозой насилия у них вымогали деньги. По словам участников акции протеста, тех, кто не мог платить, избивали. О последних событиях в Копейске расскажет наш корреспондент в Челябинской области Александр Валиев.
Членам общественно-наблюдательной комиссии удалось побывать в Копейской колонии номер 6 и даже поговорить с осужденными. Их пустили только после звонка от уполномоченного по правам человека Владимира Лукина и после распоряжения от регионального управления ФСИН. У общественников осталось свое, не совпадающее с мнением официальных лиц, впечатление от того, что происходит и происходило в колонии. В частности, вот что заявил Владимир Шишков, старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области.
Данные следственной группы были получено более 40 заявлений от заключенных, в которых они изложили факты вымогательства денежных средств сотрудниками исправительного учреждения в период с 2008 года до 2012 года в суммах от 5000 до 90 тысяч рублей путем угроз применения физического насилия и ухудшения условий пребывания в исправительном учреждении. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по пунктам АВ, части 3, статьи 286 Уголовного кодекса «Превышение должностных полномочий».
Напомню, в колонии содержится порядка 1000 человек. В акции протеста, по официальным данным, принимало участие как минимум половина. Почему же так мало заявлений? Говорит Дина Латыпова, член общественно-наблюдательной комиссии, которая вчера побывала в колонии и общалась с осужденными.
В средствах массовой информации сейчас вот мы читаем, что Следственный комитет говорит о том, что поступило от осужденных 41 заявление о вымогательстве. Но вчера приходили к нам осужденные с очень большой пачкой заявлений и сказали о том, что все копии, они оставили, этих заявлений они оставили себе. То есть все эти заявления они передали в Следственный комитет. Очень огромная, большая, толстая пачка, порядка 800 заявлений. И сказали, что если Следственный комитет ничего не предпримет, то эти заявления они попытаются уже передать куда-то в более высшие органы через нас.
По словам Дины Латыповой и правозащитника Николая Щура, который тоже был вчера в колонии, все заключенные, с которыми они общались, подчеркивали, что их акция носила исключительно мирный характер и была направлена лишь на то, чтобы их защитили от поборов и пыток. Никаких требований об ослаблении режима, освобождении штрафников или встречи с ними они не выдвигали, как заявляли ранее некоторые из официальных лиц. Однако глава областного управления ФСИН Владимир Турбанов вчера на пресс-конференции заявил, что заключенные желали послабления режима и смены руководства колонии, однако этого не добились. Также он сказал, что бунт был организован кем-то извне. И добавил, что никто из родственников осужденных ранее ни с какими жалобами к нему не обращался.
Эта колония всегда отличалась большим порядком, большим порядком. И среди криминалитета области, города было желание, естественно, чтобы там расшатать этот режим, наверное, чтобы осужденные себя вольно чувствовали вне закона, нарушая закон. Но этого не будет никогда, мы не позволим.
Работа следователей в колонии продолжается. Пока возбуждено одно уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Кроме того, 5 уголовных дел возбуждены по факту нападения на ОМОН гражданских лиц из числа родственников и друзей обитателей Копейской колонии номер 6. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в Москве 12:15.
Радио «Свобода». Новости.
Замоскворецкий суд Москвы сегодня рассматривает вопрос о назначении принудительного лечения Михаилу Косенко, обвиняемому в участии в массовых беспорядках на Болотной площади города 6 мая. Бывший министр сельского хозяйства России Елена Скрынник назвала клеветой заявление о ее причастности к крупным хищениям, прозвучавшее в фильме «Власть имущие», который в ночь на среду показал телеканал «Россия-1». В громком уголовном деле о хищениях в компании «Оборонсервис» появился новый эпизод. По данным следствия, ниже рыночной стоимости был продан принадлежавший Министерству обороны особняк в центре Москвы. Сделка была проведена при участии двух уже обвиненных в мошенничестве по делу «Оборонсервиса» Евгении Васильевой и Екатерины Сметановой. Дагестанский полицейский отбил вооруженную атаку на свой дом. Ранен его брат. 4 человека погибли при пожаре в частном доме в Хабаровске в ночь на среду. В Иркутске проводится доследственная проверка в связи с массовым отравлением иностранных рабочих на стройке в микрорайоне «Юбилейный». В Забайкалье 3 человека пострадали, 3 человека погибли и 2 пострадали в автоаварии. Комитет по правам человека Генеральной Ассамблеи ООН осудил систематические нарушения прав человека в Сирии, прежде всего бойцами военизированных формирований Шаббиха, которые контролируются президентом Башаром Асадом. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сьюзен Райс, постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН, оказалась в непривычной для дипломата роли. Она стала катализатором эмоционального политического противостояния Белого дома и ведущих республиканских законодателей. Во вторник пресс-секретарь президента Обамы обвинил сенаторов в том, что в своих претензиях к Райс они стали жертвой навязчивой идеи. Рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Поводом для все более громких выяснений отношений Белого дома и республиканских законодателей стали несколько телевизионных интервью, данных Сьюзен Райс вскоре после штурма американского консульства в ливийском городе Бенгази, в результате которого погибли 4 американца, включая посла США. Посол Райс заявила, что атака стала результатом спонтанных протестов ливийцев, изливающих негодование по поводу самодеятельного видеофильма, очерняющего ислам. Эта трактовка происшедшего стала в те первые дни официальной версией случившегося. Через некоторое время, впрочем, она подверглась значительной ревизии. Выяснилось, что в этот день рядом с комплексом консульства не было никаких протестов. Многочасовая атака была спланированной террористической акцией. Мало того, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус настаивал во время закрытых слушаний в Конгрессе на том, что в своем докладе президенту он сделал вывод о том, что это была террористическая атака. Сьюзен Райс настаивает на том, что в своих комментариях она исходила из того, что было известно администрации Обамы в тот момент. Все эти обстоятельства дали поводы не только для вопросов о правдивости публичных выступлений высокопоставленного официального лица, но и о мотивах Белого дома, представлявшего эту атаку как результат совпадения случайных обстоятельств. Настойчивые слухи о том, что президент Обама намерен предложить должность госсекретаря Сьюзен Райс, добавили энергии нескольким сенаторам, пытающимся добиться от американского посла в ООН и от Белого дома ясных ответов на свои вопросы о гибели американцев в Бенгази и официальной реакции на это событие со стороны Белого дома. Во вторник Сьюзен Райс впервые встретилась лицом к лицу со своими критиками. С 3 сенаторами, среди которых были влиятельные республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм. Ее объяснения их не удовлетворили. «Я сейчас более обеспокоен, чем прежде, поскольку, на мой взгляд, становится все более очевидным, что объяснения, предложенные вскоре после гибели 4 американцев, имели мало отношения к реальности», — сказал сенатор Грэм. «В конце концов, мы разберемся в сути происшедшего. Нам необходима система, которой мы можем доверять. В конце концов, мы докопаемся до сути происшедшего. Нам необходима система, которой мы можем доверять. Если вы не знаете, что произошло, скажите, что мы не знаем». Сенатор Джон Маккейн обращает внимание, что объектом дискуссии является не только посол США в ООН. Все это также касается президента Соединенных Штатов, который либо не знал, либо скрыл от американцев, что в действительности произошло в Бенгази. Интересно, что он до сих пор не дал разъяснений. А ведь буквально через 2 дня после происшедшего были показаны интервью с очевидцами, которые говорили, что никаких демонстраций у ворот консульства не было. Как объясняют столь значительное влияние к этому эпизоду американские политологи? Мой собеседник Бейкер Спринг, военный эксперт, сотрудник Фонда наследия. Во-первых, Сьюзен Райс прочит в преемнике Хиллари Клинтон на посту госсекретаря. Это серьезная должность, и внимание к ведущему кандидату на нее соответствующее. Во-вторых, убийство американских дипломатов, событие крайне редкое, неизбежно заставляет многих задаться вопросом, не свидетельствует ли оно о существовании скрытых проблем в службах безопасности и разведки. В-третьих, у этого дела есть политическая составная. Многие законодатели-республиканцы уверены, что администрация Барака Обамы создала устойчивое представление об успехе своей внешнеполитической стратегии и мер в области безопасности, предпринятых за последние 4 года, и это представление не соответствует реальности. Они рассматривают эти события как возможную попытку администрации скрыть некрасящую ее имидж информацию, свидетельствующую о просчетах во внешней политике. И эти просчеты могут в конце концов привести к тому, что ситуация выйдет из-под контроля, что не исключено уже и происходит сейчас на Ближнем Востоке. Тем не менее, как вы считаете, одобрит ли Сенат кандидатуру Райс на должность госсекретаря после этих эмоциональных дебатов? Если она в самом деле будет номинирована, то процесс обсуждения ее кандидатуры будет очень трудным. Предсказать исход дебатов в Сенате, будет ли ее кандидатура подтверждена, сейчас невозможно. На своей первой после президентских выборов пресс-конференции президент Обама публично поддержал Сьюзен Райс. Решительные заявления в ее защиту из уст пресс-секретаря Белого дома заставляют комментаторов упоминать ее как ведущего кандидата на роль государственного секретаря во второй президентский срок Барака Обамы. Интересно, впрочем, что в последние дни средства информации, близкие к демократическим источникам, внезапно начали говорить о ее кандидатуре в неуверенных тонах. Известно, что Джон Керри, нынешний председатель Сенатского комитета по международным отношениям, не скрывает своего интереса к должности госсекретаря. Но президент якобы предпочитает в этой роли Сьюзен Райс.
Это был репортаж нашего корреспондента в Нью-Йорке Юрия Жигалкина.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». Помогают ли мифы понять суть явлений? Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и в 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутации.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Власти Санкт-Петербурга накануне объявили о том, что каждый второй мигрант в городе работает нелегально. Программа «Миграция», разрабатывавшаяся в Петербурге с начала осени, наконец утверждена городским правительством. За 3 года на нее предполагается потратить около 75 миллионов рублей. Из Петербурга передает Татьяна Вольская.
Похоже, никто не знает точно, сколько в Петербурге мигрантов. В начале ноября были опубликованы данные миграционной службы за последний год, по которым в городе зарегистрировано более 1 миллиона иностранных граждан. Между тем, вчера глава Комитета по труду и соцзащите Дмитрий Чернейко объявил, что мигрантов около 500 000. Однако и то, и другое ведомство согласно в одном. Официально работают около 200 000 мигрантов, остальные нелегалы, причем число приезжих постоянно растет. Цель новой программы – регулировать численность мигрантов, способствовать их адаптации, строить для их проживания доходные дома, обучать их языку и самым необходимым специальностям, следить за их здоровьем во избежание вспышек инфекционных заболеваний, снижать напряженность между приезжими и коренными петербуржцами. Кстати, по словам главы Комитета по труду и соцзащите Дмитрия Чернейко, среди приезжих не только иностранные граждане, но и жители других российских регионов, то есть внутренние мигранты. Кстати, Георгий Полтавченко предложил привлекать трудовых мигрантов из стран с более холодным климатом, чтобы они не страдали и не болели в холодном Петербурге. Многие депутаты городского парламента, а также силовики, находят, что новая программа страдает одним существенным недостатком. Она направлена исключительно на адаптацию мигрантов, но никак не на борьбу с нелегальной миграцией. Впрочем, борьба с ней в нынешних условиях просто невозможна, считает заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
И полиция, и миграционная служба имеют право по закону найти нелегального иммигранта, доставить его, обработать его документальные данные, содержать столько, сколько положено, и выдворить за пределы Российской Федерации. Никаких проблем нет, кроме одной. В законе все прописано досконально. За малым исключением задержали человека. Его нужно направить в некий приемник-распределитель, потому что нужно установить, кто он, откуда он, почему мы выдворяем его в Молдавию, а не в Узбекистан. Нужно некое помещение. Есть приемник-распределитель. 150 мест. Все. Закрыли вопрос. На 5-миллионный город 150 мест для содержания мигранта. До того, как его посадить на самолет за чей-то счет, за государство, купить билет, и это огромная проблема. И об этом никто не говорит. А какие квоты даны на это? Если завтра придет 50 тысяч мигрантов и скажут, выдворяйте нас через Аэрофлот, никто не думает даже об этом. Дело даже не в этом, а дело в том, что просто их некуда девать. А дальше ситуация следующая. Полицейские там что-то мучатся. Обычно пальцы откатали, пинком под зад, придумали какое-то административное нарушение. На 200 рублей больше у него нет. Все, а почему вы не отдаете? А куда? Куда мы это отдадим?
Не нужно делать из мигрантов проблему, считает правозащитник Дмитрий Дубровский.
Если мы формулируем проблему миграции как проблему мигрантов, тогда это тупиковый путь. Когда мы группу людей делаем проблемой, государство начинает работать на их исключение. На самом деле, на дезинтеграцию, дезадаптацию. Никто ведь не собирается давать льготы мигрантам или какие-то дополнительные блага. То есть то, что предполагается, это еще больше ужесточить, еще сильнее обложить мигрантов теми репрессивными методами. И как они работают, мы все знаем. Они увеличивают в разы коррупцию. А с другой стороны, они категорически не ведут ни к какому решению проблемы.
По мнению Дмитрия Дубровского, проблемы адаптации мигрантов могут быть успешно решены только после того, как у них будут человеческие условия, когда им не нужно будет отдавать огромные деньги коррумпированным структурам. Тогда они сами заплатят за изучение русского языка и за многие вещи, которые им предлагаются в новой программе «Мигранты». Правда, подобные программы часто грешат прямолинейностью, не учитывая нюансов. Кому-то нужно изучать русский язык, потому что они приехали надолго. А кто-то приехал на 3 месяца и не захочет тратить время ни на что, кроме работы. Но с 1 декабря в силу вступает федеральный закон, по которому все трудовые мигранты обязаны получать сертификат о владении базовым уровнем знания русского языка, если они хотят получить разрешение на работу в сфере жилищно-коммунального хозяйства, розничной торговли и бытового обслуживания. Как будет работать закон, пока сказать сложно. Зато известно, что в программу мигранты заложен приоритет для использования национальных трудовых ресурсов. Этот тренд подтверждается снижением квот на разрешение на работу для иностранцев со 180 тысяч в 2011 году до 154 тысяч в 2013. Правда, эти данные противоречат росту числа вакансий, появляющихся в службе занятости, и реальному притоку мигрантов, посчитать которых пока так и не удалось. Татьяна Вольская для Радио Свобода. Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Во второй части вернемся к ситуации в Копейске, побеседуем с правозащитником Романом Черным. О возможности повторения копейских событий в других исправительных учреждениях России расскажем нашим слушателям о том, что сегодня в Москве в Центральном доме художника открывается международная ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн». И поговорим с нашим спортивным обозревателем Алексеем Кузнецовым о первом этапе Кубка мира по биатлону, который сегодня продолжится в шведском городе Эстерсунде.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12:30. Замоскворецкий суд Москвы сегодня рассматривает вопрос о назначении принудительного лечения Михаилу Косенко, обвиняемому в участии в массовых беспорядках на Болотной площади города 6 мая. Бывший министр сельского хозяйства России Елена Скрынник назвала клеветой заявление о причастности к крупным хищениям, прозвучавшее в фильме «Власть имущие», который в ночь на среду показал телеканал «Россия-1». В громком уголовном деле о хищениях в компании «Оборонсервис» появился новый эпизод. По данным следствия, ниже рыночной стоимости был продан принадлежавший Министерству обороны особняк в центре Москвы. Сделка была проведена при участии двух уже обвиненных в мошенничестве по делу «Оборонсервиса» Евгении Васильевой и Екатерины Сметановой. 4 человека погибли при пожаре в частном доме в Хабаровске в ночь на среду. В Иркутске проводится доследственная проверка в связи с массовым отравлением иностранных рабочих на стройке в микрорайоне «Юбилейный». В Забайкалье 3 человека погибли и 2 пострадали в автоаварии. Комитет по правам человека Генеральной Ассамблеи ООН осудил систематические нарушения прав человека в Сирии, прежде всего бойцами военизированных формирований Шаббиха, которые контролируются президентом Башаром Асадом. В Каире во вторник в результате беспорядков погиб 1 человек. Он задохнулся от слезоточивого газа при попытке полиции разогнать демонстрацию. Во многих городах Египта продолжались акции протеста против того, что президент Мохаммед Мурси наделил себя практически неограниченными полномочиями. Президент Венесуэлы Уго Чавес намерен вновь отправиться на Кубу для продолжения курса лечения от онкологического заболевания. Следующий выпуск новостей через 15 минут. Ну а мы, как и обещали, возвращаемся к ситуации в Копейске. Это одна из главных тем в России последних дней. Как сообщил наш корреспондент Александр Валиев в начале программы, сейчас в исправительной колонии номер 6 ситуация спокойная. К заключенным, которые участвовали в акции протеста, допустили правозащитников. Идет расследование. Но в стране задаются вопросом, возможно ли повторение копейских событий в других исправительных учреждениях России. Вот как на этот вопрос отвечает исполнительный директор общественной правозащитной организации «Гражданская комиссия по правам человека» Роман Черный.
Я считаю, что, безусловно, могут. Больше того, регулярные мониторинги, которые проводят правозащитные организации различные, и они публикуют в частности в известном альманахе «Неволя» правозащитном, они свидетельствуют о том, что периодически такие бунты, что называется, а на самом деле не бунты какие, конечно же, это просто протесты заключенных, могут произойти и, скорее всего, будут происходить в различных регионах. Вопрос только в том, что в Копейске это просто СМИ похватили эту волну, вот, и что в столице было проведено мероприятие, пикет протеста. Вот и все. Вот вся разница. Безусловно, могут, конечно.
То есть по тем же самым причинам могут состояться такие же события, как говорили в Копейске, вымогательство, пытки, издевательства?
Вы знаете, такого рода жалобы, они периодически поступают из различных колоний, причем как колонии для малолетних, так и для взрослых, это не имеет значения. В Петербурге, например, я когда посещал круглые столы на эту тему, иногда всем приходят, иногда нет. Безусловно, жалобы одни и те же. Поборы, издевательства. Но, в принципе, оно как бы и понятно, потому что и близко наши места заключения, они не соответствуют тем стандартам, которые предъявляются Советом Европы. Поэтому, естественно, совершенно закономерно, что такие протесты происходят, и они будут происходить.
Вот, честно говоря, удивляют называемые суммы в Копейске, которые якобы вымогают у заключенных. Там речь идет о 200 тысячах рублей. По крайней мере, вот такая сумма, она прозвучала. Вам о таких суммах рассказывали собеседники по ту сторону колючей проволоки? Откуда заключенный может брать такие деньги?
Это очень хороший вопрос. Я не буду комментировать размер сумм, а по поводу того, откуда может взять заключенный, это очень хороший, между прочим, вопрос. Заключенные, ну, есть свои способы, как что называется, внести деньги в зону полулегальное, ты практически согласие сотрудников УФСИН, да, это как бы понятно, да, так полулегально. То есть вот эти деньги, их, что называется, вносят в зону либо для того, чтобы дать взятки, либо для того, чтобы купить так называемый древ, да, то есть там алкоголь или наркотик, марихуану, либо для того, чтобы играть в азартные игры, вот, либо для того, чтобы взять взятку. Поэтому это, в принципе, обычное дело, это то, что происходило в Советском Союзе, происходило после падения СССР в зонах, где-то, так сказать, на время режим ужесточается, такого рода вещей нет, а потом они происходят. Поэтому здесь ничего удивительного-то нет.
А что скажете о том, насколько успешно удается противостоять пыткам, издевательствам, вымогательству со стороны персонала? Какие рычаги давления есть у правозащитников?
Вы знаете, я скажу так. Конечно, сейчас немножечко рычаги есть, когда появились наблюдательные комиссии, да, если ты входишь в них, то вот в последнее время их пытались даже расширить полномочия, дать им привилегию такую, чтобы они могли посещать еще и психиатрические больницы и больницы для обычной больницы, соматические для заключенных, это было бы очень правильно, но в целом, к сожалению, реальных рычагов по-прежнему нет. Можно обращаться, конечно, к уполномоченным по правам человека региональным, обращаться к уполномоченным по правам человека Российской Федерации, но опять реальных каналов, вот таковых, да, их, к сожалению, по моему глубокому убеждению, нет. Потому что если бы они были, то беспредела не было. Ну и тут надо еще на один момент обратить внимание, понимаете. Наши тюрьмы, наши зоны, наши следственные изоляторы, они перенаселены, понимаете. Ведь здесь важный момент какой. Дело в том, важная цифра существует в России, да, последние годы, это статистика. В пенитенциарной системе от 500 до 700 человек на 100 тысяч населения регулярно, тогда как в Европе это 200, около 200, более 200, менее 200. В каких-то странах менее 100 заключенных, которые содержат в пенитенциарной системе на 100 тысяч населения, а в России 500-700. То есть Россия уверена в этом вопросе, соревнуется с Соединенными Штатами и только. А все европейские страны, разница огромная. Даже с Украиной разница огромная, понимаете, или с Арменией разница огромная. Подобная ситуация в СНГ только в Беларуси и в Туркменистане. Поэтому, в принципе, вот этот фактор, он еще тоже очень важен.
Если возвращаться к событиям в Копейске, сейчас, как говорят официальные лица, удалось разрешить конфликт мирно. Или это вот только так кажется, и заключенным еще предстоит на себе испытать недовольство от их протестов со стороны администрации?
Все-таки СМИ все-таки передали они информацию широко. И это большая гарантия того, что не повторится это. Но никто не может дать никаких гарантий, понимаете? Они ведь и сейчас отрицают, что заключенных избивали, что их пытали и так далее. Это в этом случае есть какой-то шанс, что там такого рода вещи, они не повторятся.
Таково мнение исполнительного директора общественной правозащитной организации «Гражданская комиссия по правам человека» Романа Черного. На нашей странице в Фейсбуке мы спрашиваем наших слушателей и читателей, что вы думаете о событиях в Копейске. И вот некоторые ответы на этот вопрос. Владимир Парфенов пишет нам: «Думаю, что то, что написано на зэковских растяжках, это правда. Эрик Старлинг: думаю, что все и все останется по-прежнему и на прежних местах». Ольга Цапко: а что думают о происходящем сами заключенные? Почему бы журналистам не пообщаться с ними по скайпу, с руководством, сделав достоянием общественности? Вильдам Бальбеков пишет: чтобы думать, надо знать, что там произошло в действительности, а это знает только ограниченная группа людей. Яна Бараш пишет: со вчерашнего вечера вы уже столько раз повторили передачу об этом, что у меня уже никаких мыслей не осталось, кроме одной: быстрее бы у вас появился новый информационный повод. Наталья Максимова пишет: люди, помогите, в кавычках, не пишут просто так, тем более заключенные. Беспредел в этой колонии, как и в других, поэтому и они попросили помощи. А то, что ОМОН избил там у стен колонии женщину, я видела в записи сама. Еще один комментарий: что думаю о событиях в Копейске, в двух словах и не скажешь, но первое, в России недостаточно развито гражданское общество, и его влияние на власть вообще равно нулю. Второе, средства массовой информации очень подробно осветили ситуацию, о Копейске прочитал весь мир, и хоть бы кто из депутатов Государственной Думы прокомментировал эти события, либо поехал и сам переговорил с осужденными, дал правдивую информацию в прессе. подняв и собственный рейтинг, и авторитет своей фракции. Нет, некогда. И третье, ОМОН не мог действовать так раскованно под стенами учреждения, не получив отмашку из Москвы. Бить дубинами даже осужденных запрещено, если те не нападали на представителей администрации. Напомню, что продолжить дискуссию на эту тему или ответить на этот вопрос вы можете сейчас на странице «Радио Свобода» в социальной сети Facebook. Ну, а в программе «Свобода в полдень» давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители города Самара. Опрос подготовил наш корреспондент Сергей Хазов.
Общеизвестный и признанный Европейским судом содержание в российских тюрьмах – пытка. Но люди, которые находятся в состоянии пытки, когда у них терпение, видимо, уже заканчивается, они пытаются как-то облегчить свое положение. А поскольку система коррумпирована насквозь, потому что там можно заплатить за все и иметь все, что ты хочешь, там телефоны, там наркотики, платить только деньги. И люди, которые платить не могут, иногда не восстают.
Человек не имеет права решать, кому жить, кому не жить. Я думаю, что маловероятно, что раскроют, потому что очень много потайных пружин, которые не могут быть подсудны с точки зрения современного.
Сейчас это не новость для каждого, потому что вообще жизнь человека ничего не стоит.
Скорее всего, это останется так, на той же точке.
Ну, как-то это не близко мне, поэтому я не интересовалась. Ну, в общем, конечно, плохие люди это сделали. Так что там все покрыто мраком и никогда, наверное, правду не скажут.
Они 2 дня сидели и решали, потом вызывали специалистов из Москвы. Вместо того, чтобы заниматься преступниками, которые прячутся, конспирируются, могут, кроме того, причинить ущерб здоровью или вообще грохнуть. Они там сидят, пишут какие-то свои рапорта, за что они получают премии, звездочки.
Да вот, честно говоря, даже не знаю. По-моему, нужно навести порядок, потому что там, по-моему, не очень-то начальники заботятся. Какие меры, чтобы мне ничего, а то что-то произойдет, поговорят, забыли. Должны быть действенные меры. Виноват — наказать, значит, не позволит — снять.
Да что сказать, если наше правительство ни о чем не думает?
Негатив. Отрицательный. Какой можно еще негатив ощутить? И боль за нашу страну.
Пока нет никаких впечатлений особенно.
Мне кажется, что вот то, что произошло в Копейске, итог вертикали, которая лишена того, чтобы стоять на охране прав граждан, а уж осужденных вот они почитают за собственное право лишать человеческих условий. Бунт против лишения заключенных человеческого достоинства.
Дыма без огня нет. Имело место быть реально какой-то серьезный конфликт или проблема в колонии. Тем более эти регионы далеко от Москвы, провинция. Чиновники творят, что хотят, где бы то ни было. Челябинск, Хабаровск. И я так думаю, что в местах заключения все-таки есть случаи нарушения прав человека. Их не может не быть, потому что мы в такой стране.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, что вы думаете о событиях, произошедших в исправительной колонии в Копейске. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
Замоскворецкий суд Москвы сегодня рассматривает вопрос о назначении принудительного лечения Михаила Лукасенко, обвиняемого в участии в массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая. Бывший министр сельского хозяйства России Елена Скрынник назвала клеветой заявление о ее причастности к крупным хищениям, прозвучавшее в фильме «Власть имущие», который в ночь на среду показал телеканал «Россия-1». В громком уголовном деле о хищениях компании «Оборонсервис» появился новый эпизод. По данным следствия, ниже рыночной стоимости был продан принадлежавший Министерству обороны особняк в центре Москвы. Сделка была проведена при участии 2 уже обвиненных в мошенничестве по делу «Оборонсервиса» — Евгении Васильевой и Екатерины Сметановой. 4 человека погибли при пожаре в частном доме в Хабаровске в ночь на среду. В Иркутске проводится доследственная проверка в связи с массовым отравлением иностранных рабочих на стройке в микрорайоне «Юбилейный». Комитет по правам человека Генеральной Ассамблеи ООН осудил систематические нарушения прав человека в Сирии, прежде всего бойцами военизированных формирований Шаббиха, которые контролируются президентом Башаром Асадом. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственные свидетельства 02517 от 19 декабря 1995 года.
Сегодня в Москве в Центральном доме художника открывается международная ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн». В этом году свою продукцию представят 300 малых и крупных издательств из 17 стран мира. Кроме того, по традиции на «Нонфикшн» состоятся награждения лауреатов литературных премий и финалистов конкурсов, рассказывает Лиля Палевелева.
Как всегда, помимо продажи книжных новинок, на ярмарке «Нонфикшн» пройдут встречи с писателями, к примеру, с Людмилой Улицкой. И даже с героями книг, так француз Эммануэль Каррер представит русский перевод нашумевшей книги об Эдуарде Лимонове. Сам политик и писатель тоже обещался быть. По мнению главного редактора газеты «Книжное обозрение» Александра Набокова, «Нонфикшн» существенно отличается от других российских книжных ярмарок.
Вообще, когда говорят о ярмарке «Нонфикшн», ее принято сравнивать с осенней большой выставкой, ярмаркой на ВВЦ. Мне представляется «Нонфикшн» эдаким небольшим магазинчиком, в котором ты знаешь и продавцов, и подчас практически всех покупателей, тогда как «Осенняя большая» — это такой книжный гипермаркет. Она прекрасна, она хороша, на ней огромное количество книг. «Нонфикшн» берет совершенно другим. Он берет вот этой интимностью атмосферы. Там чувствуешь себя абсолютно среди своих единомышленников, среди друзей, среди тех, с кем ты говоришь на одном книжном, на одном литературном языке.
Вы сказали, небольшой магазинчик, и у тех, кто не был в Москве и на этой ярмарке, может сложиться впечатление, что это и пространство маленькое. Отнюдь это только атмосфера небольшого родного магазинчика, а пространство ЦДХ на разных этажах, которого идет выставка, это такой гигантский муравейник.
Да, это абсолютно было образно по поводу магазинчика. Нет, выставка очень просторна, и с каждым годом она разрастается внутри Центрального дома художника. Вообще, вот идея ЦДХ проводить книжные всякие такие истории, не будем забывать о летнем книжном фестивале, который тоже проходит в ЦДХ, и я считаю одним из самых удачных книжных проектов Москвы. Так вот, в ЦДХ «Нонфикшн» разрастается с каждым годом, это не может не радовать. Насколько я знаю, в этом году будет там 2 полноценных этажа отдано под книжную ярмарку «Нонфикшн». Плюс наверняка будут какие-то, как обычно, книжные проекты, книжные инсталляции внизу на первом этаже.
Ну, а на третьем будет еще целый этаж, отведен под детскую книгу и детские специальные программы.
Вообще детская программа – это одна из сильных сторон «Нонфикшн» традиционно. Там каждый год приезжают масса известных писателей и зарубежных, не говорю уже про отечественные. Большой спектр детских книжек, причем самых разных. Что еще вот радует о «Нонфикшне», я теперь уже говорю и про детскую, про взрослую литературу, это, во-первых, отсутствие, ну, такого книжного мусора, книг-однодневок, которым зачастую завалены прилавки больших магазинов. А там этого нет. Книжки там четко отбираются, и шанс купить какую-то ерунду практически сведен к нулю.
В день открытия «Нонфикшн» 28 ноября состоится вручение премии под названием «Человек книги». Александр Набоков – ее председатель, и он рассказывает, чьи заслуги таким образом отмечают.
О книгах мы говорим всегда, мы – это газета «Книжное обозрение» и вообще все книжное сообщество России. О книгах мы говорим каждый день, а вот о людях, которые делают книги, частенько как-то они остаются немножечко в тени. Поэтому в 2000 году в редакции было принято решение вот о учреждении такой премии, и вручается она лучшим профессионалам своей области. У нее 5 номинаций. Мы вручаем премии лучшим руководителю издательства, главному редактору, редактору книжной серии, художнику и лучшему руководителю какого-то книготоргового предприятия или объединения. Это может быть там как магазин, так и некий другой книготург. Кроме этого, у нас еще есть такая почетная номинация, которая называется «За вклад в индустрию». Это своего рода почетный «Оскар», как мы его называем, неофициально, который мы вручаем людям, которые всей своей жизнью отдали книжному делу.
Но это имеется в виду именно изданию книг или, скажем, библиотеки туда тоже могут войти?
Нет, туда могут войти и библиотеки, и художники, и просто люди, ну, каким-то образом связанные с книгой. То есть мы никоим образом не ограничиваем список номинантов и лауреатов исключительно издательствами. Это могут быть редакторы, вот, знаменитейший редактор еще советской эпохи Аркадий Манилович Мильчин, которого знает все и вся в книжном мире. Несколько лет назад как раз у нас удостоился, например, премии в номинации «За вклад в индустрию». Здесь очень-очень широкий спектр. Главное, чтобы человек был каким-то образом причастен к книжному делу, к книге как таковой.
В связи с этим у меня вот какой вопрос. Я обратила внимание, что вроде как последние годы книги стали издаваться лучше. Одно время было ощущение, что профессию корректора просто упразднили и зашкаливало количество ошибок, опечаток и так далее. Вроде как последнее время ситуация стала лучше. Вернули корректоров или редакторы стали по-другому работать?
Вы знаете, здесь несколько причин, как мне кажется. Во-первых, конечно, читатель начал более требовательно относиться к книге, нежели ранее. Если там, допустим, в тех же самых 90-х издательство могло издать книжку на газетной бумаге со слепым шрифтом и практически не вычитанную, а если вычитанную один раз с экрана корректором, то это уже была большая удача, то сейчас нет, сейчас читатель стал более разборчив, стал более привередлив, и это автоматически вынудило издателей повышать культуру книгоиздания. Это одна из причин. Вторая, конечно, этот разговор, он внутри книжного сообщества ведется постоянно. И книгоиздатели, заинтересованные в повышении культуры издания книг, а таких, к счастью, большинство в нашей стране, они, конечно, понимают, что, несмотря на то, что вот в те же самые пресловутые 90-е фактически был порушен институт редакторов и корректуры, сейчас уже все больше сил предпринимается, чтобы возродить эту культуру. Эта динамика очень положительная. Я думаю, что с каждым годом здесь будет качество книг все лучше и лучше.
Помимо человека книги на ярмарке интеллектуальной литературы еще будут представлены премия имени Андрея Белого, две французские литературные премии имени Мариса Ваксмахера и имени Анатолия Леруа Болье. Затем упомянем большую книгу и премию «Общественная мысль». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И на книжной ярмарке «Нонфикшн», которая откроется чуть более чем через час в Москве, будет представлена также книга под названием «Мои русские» старейшего сотрудника «Радио Свобода» Бориса Парамонова. Об авторе и книге рассказывает коллега из нашей нью-йоркской редакции Александр Генис.
Директор русской службы «Свободы» и наш близкий, увы, ныне покойный друг Юрий Гендлер говорил, что Парамонов играет на радио ту же роль, что Джек Никольсон в Голливуде. Это значит, что не заметить его нельзя, но и принять непросто. Дело в том, что Борис Михайлович Парамонов, блестящий автор философских эссе, в которых его неизбежно провокационная мысль находит себе острую словесную и часто раздражающую нас форму. Но таковы идиосинкразические черты его стиля: взрывной темперамент, нервная парадоксальность, рваная экспрессивная композиция. Объясняя Америку России и Россию Америке, Парамонов в своей экстремальной публицистике стремится довести всякую тему до ее логического и психологического предела. Центральные сюжеты его творчества – эволюция русского национального характера, место России в контексте мировой цивилизации, судьба отечественной культуры на новом историческом витке. Среди его трудов – известные книги «Снисхождение Орфея», «Конец стиля», «След», но такой, как это, еще не было. Уже потому, что она рассчитана на всех – своих и иностранцев, ученых и школьников, правых и левых, славянофилов и западников. Затем, как создавались мои русские, я следил треть века. Прежде всего, у микрофона в студии «Радио Свобода», где впервые в программе Ивана Толстого прозвучали черновики будущей антологии. Но не только. Мы обсуждали героев книги и в застолье, и на прогулках, и в часовых телефонных беседах, и в полночных имейлах, где Борис Парамонов разбрасывал философемы и сеял зернистые мысли, его любимые словечки. Постепенно замысел этой итоговой работы становился все более очевидным. Альбом портретов выдающихся русских людей, в которых запечатлелась и выразилась отечественная история самым ярким, характерным, выпуклым образом. Цари и вожди, поэты и купцы, либералы и охранители, лирики и циники, злодеи и гении. В книге более 120 лиц, точнее профилей, ибо биографический жанр в исполнении Парамонова приобретает медальный облик. Каждый тут вырезан так, что не забыть и не спутать. Парад индивидуальности объединяет дерзкое название. «Мои русские» надо понимать, как «мой Пушкин Цветаевой». Так и есть. Книга получилась даже не субъективным, а интимным обзором персонажей отечественной культуры, русскость которой автор смакует и утрирует. И это приоткрывает второй сокровенный смысл парамоновского опуса – приобщить читателя, как российских, так очень надеюсь, и чужестранцев, к чисто русскому уму и характеру. Как-то еще в 90-х я услышал, что главная задача, стоящая перед новой постсоветской Россией, заключается в том, чтобы отличить патриота от идиота. Вот тут и представляется незаменимая книга «Мои русские», которая только что, прямо к ярмарке, вышла в издательстве «Петрополис». Александр Генис, Нью-Йорк, Радио Свобода.
Сегодня в шведском Эстерсунде возобновляются соревнования по биатлону. Это первый этап Кубка мира. Первый этап стартовал в воскресенье с смешанной эстафетой и завершился неожиданной победой российской сборной. Сейчас с нами на связи спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте. Сегодня индивидуальный зачет. Могут ли россияне повторить успех?
Добрый день. После успешного выступления в смешанной эстафете, когда сборная России выиграла первое место довольно уверенно, с большим преимуществом, конечно, можно говорить о том, что успех возможен. Во всяком случае, Александр Волков и Евгений Евгений Устюгов, конечно, олимпийский чемпион, показали, что они в хорошей форме. Устюгов прекрасно стрелял и на последнем этапе выиграл психологическую дуэль знаменитого норвежца Эмиля Хегли Свенсена. Так что все возможно. В мужской российской команде сейчас проходит смена поколений, фактически она прошла, и Николай Лопухов, главный тренер сборной России, вывел из сборной пока что двух известных биатлонистов, Ивана Черезова и Максима Чудова, но сейчас хорошо выступали и Евгений Горенчев, и Тимофей Лапшин, и Алексей Волков, и Дмитрий Малышко, зарекомендовавший себя в прошлом году. Вместе с Устюговым, Антоном Шипулиным и Андреем Маковеевым, более опытными гонщиками, они составили основу мужской сборной России. Фактически все они сегодня стартуют в эстафетной гонке, в индивидуальной гонке, и, конечно, шансы на успех есть, безусловно.
Алексей, первая гонка, как мы уже сказали, состоялась. Победили россияне, приехавшие в Швецию сильнейшим составом. Победили в смешанной эстафете, которая на Олимпийских играх в Сочи будет включена впервые в олимпийскую программу. Какие перспективы в целом у россиян в этой дисциплине?
Как правило, сборная России выставляла достаточно сильный состав на смешанную эстафету. И хотя в прошлом году у женщин, безусловно, солировала Ольга Зайцева, а остальные от нее здорово отставали, то видно, что и сейчас будет хорошие шансы перед Олимпиадой в Сочи выиграть одну из трех гонок, входящих за счет Кубка мира. Как правило, раньше к этой дисциплине относились как к тренировочной. Ну, понятно, она не входила в олимпийский набор дисциплин, и к ней относились, ну, вот именно что, как к такой дополнительной. Сейчас к ней все относятся серьезно, но у России есть уже больший опыт участия в этих эстафетах. Так что шансы, конечно, есть, но другие команды тоже сильные.
И последний вопрос. В этом году в России пройдет два этапа Кубка мира. Один из них предолимпийский в Сочи на новой трассе, как предполагается. Она готова?
Предполагается, что она 100% будет готова к началу этого этапа в марте. Дело в том, что олимпийские правила требуют за год до начала игр привести на всех олимпийских состязаниях какое-либо серьезное соревнование. А уж куда серьезнее, чем Кубок мира. Разве что только чемпионат мира. Вот в России в этом году впервые два этапа в Кубке мира. Один традиционный в Ханты-Мансийске в конце марта, а другой в начале марта именно на Олимпийской трассе в Сочи. Ну, о степени готовности сейчас судить трудно, хотя, в принципе, ну, уже можно говорить о том, что соревнования пройдут на достаточно готовой трассе. Наверняка что-то будет доделываться перед самыми играми, но в целом надежда на хорошую подготовку есть.
Спасибо, Алексей. Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов о первом этапе Кубка мира по биатлону. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом Марк Штильман, микрофоном ведущий программы Михаил Соленков. Всего вам доброго.
Официальная юстиция и правозащита, как должно быть по закону, и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. Впервые в эфире в 5 часов вечера по средам. Повторы в тот же день в 9 и 11 вечера, а также в четверг и воскресенье. Время московское.